Глава 42. Роза. День 4. Пока Роза и Маркус Якобсен проясняли в интернете историю с латинским лозунгом «Персеверандо», Гордон усиленно работал на своем компьютере. «Я только что отправил портрет парня в школу-интернат в Баксвере», — сказал он. «Надеюсь, что сработает». Роза кивнула. «Женская интуиция подсказывает мне, что так и будет. Разве не на этом Персеверандо парень строит все свои действия? Чтобы одержать 2117 побед в игре, без упорства не обойтись, согласитесь. И парень, очевидно, знает значение этого слова, поэтому, несомненно, какое-то образование у него есть. В интернате в Баксвере используют это слово как лозунг. Уж, конечно, связь тут есть». «А нельзя ли узнать, в какую именно игру он играет, и потом выяснить, где он ее купил?» — спросил Маркус Якобсен. Гордон вздохнул. «Теперь игры чаще всего скачивают в интернете. Думаю, добираться до него таким путем бесполезно, да и времени на это у нас нет. Если подумать, что он за человек, то ясно, что в свою игру он играет в одиночку. Возможно также, что эта игра у него давно. Я спрашивал экспертов по таким играм, но никто не смог сказать, как узнать, где он ее достал. «Это стрельба по мишени? Нет ли там меча, вроде самурайского?» — продолжил Маркус. «Сомнительно. Может быть, есть ножи, но не самурайские мечи, потому что тогда искать надо среди других игр. Анимуша, например, для PS2». «PS?» — недоуменно переспросил Маркус. Гордон улыбнулся. «Все-таки они были людьми разных поколений. PS — это сокращение от PlayStation, Маркус». «Ладно», — Маркус вздохнул. «Сами видите, я тут мало что смыслю. Во всяком случае, через службу безопасности полиции надо попросить операторов мобильной связи нам помочь. Конечно, это вряд ли что-то даст из-за одноразовых карт и краткости разговоров, но коллеги сделают все, что возможно. Да, хорошо бы установить его место пребывания с точностью до 100 метров. Тогда будет ясно, из какого квартала он звонит», — сказал Гордон. Роза лишь пожала плечами. Через час после того, как начальник отдела ушел, позвонила сотрудница из интерната в Баксвилле. Она была очень вежливой и сделала все, о чем ее попросили, но ответ был отрицательным. «Только чтобы еще раз уточнить, вы говорите, ему 22 года?» «Да», — ответила Роза. «Нам это важно знать, ведь мы спрашивали у тех учителей, которые сегодня работают в школе и могли преподавать ему раньше». «Да, ему 22». «Боюсь, что мой ответ вас расстроит, но никто из учителей не узнал мальчика по портрету, который вы прислали. Нас, конечно, удивило, что он использует девиз интерната таким образом. Тем не менее, этот парень не учился в нашей школе». Роза озвучила весь список проклятий, которые лучше всего описывали ее разочарование. И список оказался длинным. «Я проверил. Больше ни одно учебное заведение не использует слово «персеверандо» в значимом контексте», — сказал Гордон. «В значимом контексте. Какое идиотское выражение. Вот она выдаст ему этот значимый контекст. Придется дождаться его следующего звонка, и тогда мы спросим, откуда он знает это слово», — продолжил Гордон с беспокойством. «Человеческая жизнь висит на волоске, а нам хоть бы что. Мы ждем», — подумала Роза. «Ждать — это хорошее решение, но не сейчас, когда в песочных часах иссякал песок». «Секундочку, Гордон, у меня есть идея», — сказала Роза. «Ты уже рассказывал об этом деле Моне, и я попробую ей позвонить. Если кто-то и может набросать нам профиль парня, то это она». Роза набрала по внутреннему телефону номер психолога в управлении полиции, но никто не ответил. «Она ведь должна быть на месте, Гордон». Он заглянул в записную книжку и кивнул. «Позвони ей домой. Может быть, она ушла сегодня пораньше», — предположил он. Роза так и сделала, но трубку взяла не Мона. Голос был мрачный, Роза его не узнала. «Это Матильда», — прозвучало в трубке на фоне какой-то дикой какофонии. «Заткнитесь оба, Людвиг и Гектор!» — крикнула она, но ничего не изменилось. «Это Роза Кнутсен из управления полиции. Можно мне поговорить с Моной?» «Нет, сегодня утром она попала в центральную больницу». Роза сдвинула брови. Слишком уж кратко и сухо было сказано о таком серьезном событии. «В больницу? Какая печальная новость. Можно спросить, кто вы?» Как это типично. Мать не рассказывает другим людям, что у нее есть дочь по имени Матильда. Не очень приятно это слышать, правда? «Простите, я не очень хорошо знаю вашу мать. Мы общаемся в основном по работе. У нее что-то не очень серьезное, надеюсь». «О, Боже, если у женщины в 51 год возникает желание завести ребенка, это всегда серьезно, и всегда возникают проблемы с сохранением». Роза представила себе лицо Карла. Для него новость будет ошеломляющей. «У нее ведь не выкидыш, правда?» «Не знаю. Я в свои 33 не очень настроена заполучить сводную сестру или сводного брата, как вы понимаете». «Я ничего не понимаю, мерзкая фурия», — подумала Роза. «В каком она отделении?» — спросила она. «Уж во всяком случае не в отделении лечения бесплодия», — она хрипло рассмеялась. «Да заткнитесь же вы, Людвиг и Гектор, а то я выгоню вас вон!» Мона выглядела бледной. Кожа ее казалась просто прозрачной. Ее палата была расположена в самом конце коридора гинекологического отделения центральной больницы.
«Роза, это ты?» «Как мило с твоей стороны», — сказала она.
Роза отметила оценивающий взгляд, скользнувший по ее фигуре, но Розе было все равно. Они не виделись 2 года, и за это время вполне могло набежать 20 с лишним килограммов на боках. Как такое не заметить?
«Ты в порядке?» — спросила Роза.
«Ты имеешь в виду, сохраню ли я ребенка?» Роза кивнула. «В ближайшие дни станет ясно. Откуда ты узнала, что я здесь? Неужели Матильда позвонила?» «А, ты имеешь в виду свою милую заботливую дочь, которая ласково опекает маленького Людвига и его друзей?» Мона усмехнулась. «Значит, кое-какие жизненные силы в ней еще сохранились». «Нет, я сама позвонила тебе домой, чтобы решить одну психологическую проблему, но сейчас мне не хотелось бы тебя мучить, хотя это довольно срочно».
«Довольно срочно?»
«На самом деле это очень срочно». «Парень, который звонит вам, ты о нем?» Роза кивнула. Через полчаса заглянула медсестра и сказала, что пациентке пора отдохнуть. «Еще 5 минут, и мы закончим», — сказала Мона и продолжила, обращаясь к Розе. «Теперь я очень хорошо представляю себе этого парня». Она коснулась пальцем портрета, лежащего на одеяле. «А также атмосферу, в которой жила эта семья. Если сын мог убить отца таким зверским способом, а теперь угрожает разделаться с матерью».
«Он психопат или сумасшедший? Как ты думаешь?»
«Не психопат в обычном понимании, хотя полное отсутствие чувства сострадания может говорить и об этом. Одно то, что он намеревается вредить людям, которых вообще не знает, указывает на патологию. У парня, который живет в собственном мире, может быть много вариантов отклонений. У него, конечно, крыша поехала, но в то же время он контролирует себя, потому назвать его умалишенным в обычном смысле я бы не стала. Шизофрении, пожалуй, нет, но мания преследования и отсутствие способности к сопереживанию наблюдаются вместе довольно часто и приводят к непредсказуемым поступкам. Современное общество фабрикует много таких людей. Самолюбование и равнодушие к другим людям — беда наших дней.
А мне кажется, у тебя уже есть теория, Мона. Поделись, пока меня не выгнали.
Мона с трудом приподнялась. Было заметно, что лежание ей не на пользу.
Послушай, я могу прийти завтра, если так лучше, Мона. Только скажи.
Нет-нет, все в порядке. Она взяла стакан с водой и смочила губы. Потом улыбнулась и положила руку на живот.
«Я думаю, все будет хорошо».
«Должно быть хорошо».
рассказать Карлу? Не сейчас. Но если это дело затянется, я хотела бы, чтобы он вернулся домой.
Хорошо.
Ладно, вернемся к моей теории. Ты права, у меня есть предположение. Подумай, когда самый обыкновенный парень в возрасте 22 лет может использовать выражение «персеверандо», то есть быть упорным?
Я думаю, что никогда.
Вот именно, если только не иронизирует. Говорит в шутку и при этом чувствует себя совершенно свободным. Ты меня понимаешь?
Не совсем.
Ты хочешь сказать, что это не его выражение?
Это его выражение, но не интернат внушил ему это, а родители. Я же говорю, он единственный ребенок в семье, и его мать, или более вероятно, его отец, обращались к нему со множеством требований. И в результате он почувствовал себя ущемленным и возненавидел по этой причине весь мир.
Да, Роза прекрасно знала, о чем идет речь. Конечно, все это внушение отца, которые вколачивались в него постоянно. «Держись, мальчик, продолжай, никогда не сдавайся» и прочее дерьмо. Я хорошо понимаю, о чем ты говоришь.
Мона долго смотрела на Розу. Она догадывалась, о чем та думала. Розе крепко досталось в жизни из-за отца, последствия были фатальными.
Мона тяжело вздохнула.
«Да, думаю, это благословенное слово сначала вбивали в голову отцу, а потом он стал вбивать его в голову своему сыну. Мальчик разочаровал его, потому что не желал жить по закону персеверандо, и это перешло в отсутствие взаимного уважения и ненависть между ними. Так я это объясню».
«Значит, в школе-интернате учился отец?»
«Да, думаю, что так и было».
«Но поиски от этого не становятся легче, Мона. Кто он, этот человек? Любой персонаж мужского пола в возрасте от 40 с небольшим и старше, который учился в этой школе. А таких ежегодно может быть 200 человек или того больше. Я не выясняла, сколько учеников в течение года посещают эту школу.
Я знаю, что этим путем идти нельзя, потому что нет времени. Но ты можешь предъявить эту информацию парню».
«Как?»
«Вы скажете, что знаете, где учился его отец. В школе-интернате в Баксвилле. И скоро вы установите личность парня. Добавьте, что понимаете, как тяжело было иметь такого отца. Что очень грустно и одиноко в доме без братьев и сестер, которые могли бы стать поддержкой. Вы знаете, что мать никогда его не защищала, когда отец приставал к нему со своими вечными указаниями».
Она еще подумала, потом продолжила.
«Не забудьте сказать, что смягчающим обстоятельством будет явка с повинной, особенно с учетом такого психического террора, которому он подвергался. Он должен немедленно освободить мать и тем самым показать свое желание найти приемлемое решение. Подчеркивайте все время, что у вас нет никакой симпатии к его отцу, который при любом раскладе мерзавец. Может быть, это спасет жизнь матери. А на кого еще он может излить свою злость?
А как насчет фотографии с жертвой на стене? Что ты об этом думаешь?
Я думаю, это его реакция на всеобщее безразличие. Безразличие, которое он встречал и сам проявляет по отношению к окружающим. Он использует его как своего рода оружие. Он хочет поразить им еще большее безразличие, в котором виновато все человечество.
«Вау!» — сказала Роза.
«Не исключено также, что жертва 21-17 напоминает ему о ком-то, кого он любил. То, что я сказала, достаточно, чтобы войти с ним в контакт. А если это произойдет, то вы лучше других доведете дело до конца».
«Мы попробуем. Спасибо, Мона. Я могу тебя как-то отблагодарить?»
Она кивнула.
«Ты можешь присмотреть за Людвигом? Сделаешь это для меня. Матильда относится к Людвигу так же заботливо, как тигровая акула, эмбрионы, которые еще в утробе матери сжирают своих братьев и сестер. Матильда именно такая. Ну, что скажешь?»
Роза проглотила комок в горле.
Надо было реагировать немедленно, потому что Людвиг — бомба, которая может разнести ее квартиру в пух и прах. «Ты можешь пожить в моей квартире, Роза?» Роза снова сглотнула. «Нет, это перебор». «Знаешь, Мона», — сказала Роза. А в это время ее мозг раскалялся в поисках выхода. «У меня есть предложение получше. Гордон будет забирать мальчика из школы. У него же он будет и жить. В качестве платы ей придется переспать с ним раз или два».